18:07. Мы продолжаем программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Это второй час нашего эфира. И я напомню, что в студии у микрофона Евгения Гончарук, Анастасия Багалика за режиссерским пультом, с нами Вячеслав Киришун.
Мы переходим к нашей следующей теме. Появилось такое заявление еще вот на прошлой неделе о том, что цены на лекарства должны быть снижены в течение недели. Да, вот такой срок в 7 дней. Это заявление сделал новоназначенный премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке. И вот по словам главы правительства, стоимость некоторых лекарств в Украине существенно завышена, и они недоступны для многих людей, которые в этом нуждаются. И, соответственно, дал вот распоряжение максимально быстро принять какое-то решение. Да, я так понимаю, найти лазейки, и потрусить тех, кого нужно потрусить. И в связи с этим мы пытаемся вот разобраться сегодня, собственно, возможно ли это, кто формирует вот эту цену на лекарства. И у нас уже на связи есть глава общественного совета при Министерстве здравоохранения Максим Ионов. Максим, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день вам. Максим, скажите, пожалуйста, вот действительно возможно ли вот сейчас решением таким волевым от премьер-министра принять такое решение и вот как-то снизить цены? Зависит ли это действительно от государственных наших вот мужей?
Ну, знаете, мне кажется, это вопрос большей политической плоскости или, правильно сказать, это политические вещи, которые, я не думаю, что на самом деле они повлияют в каком-либо аспекте на цену на лекарства. Дело в том, что цену на лекарства устанавливают производители, они четкие игроки этого рынка. И если, может быть, они по своей воле пойдут на какие-то уступки перед кабинетом министров или перед премьером, все равно это будет определенным политическим ходом. Потому что со временем все равно они для себя ситуацию выровняют через какие-то скачки или через какие-то определенные преференции. Поэтому, я думаю, это всего лишь временное явление, даже если оно и произойдет.
Я поняла. Максим, а насколько сейчас можно ли оценить вот завышена цена, если в процентном соотношении можно эту цифру озвучить, вот большинство лекарств? Насколько переоценены они у нас, те, которые в аптеках?
Не могу сказать достоверно точно, но в любом случае она завышена. Потому что это четкие бизнес-интересы, бизнес фармпроизводителей.
В какой способ тогда можно регулировать вообще этот вопрос, если вы говорите, что цена, ее фактически вот полностью себе устанавливает производитель раз, я так понимаю, аптечные сети два?
С привлечением всех участников и сторон открыто, даже с непосредственным привлечением громадской общественности и организаций, которые связаны с фарм направлением, потому что есть вещи, которые надо решать за столом переговоров открыто и публично, особенно то, что касается фарм-рынка. То есть фармпроизводители садятся вместе с представителем власти, с присутствием общественных организаций и решают те или иные проблемы, связанные с ценами на лекарства.
Правильно ли мы понимаем, что если сейчас цену на лекарства формирует прежде всего производитель, да, а никакими нормативными документами производителя нельзя контролировать?
Условно нормативные документы все равно есть, они существуют. Но, честно вам сказать, все равно фармпроизводители выигрыши, за ними решающее слово. Я не думаю, что политически власть может как-то на цену повлиять.
Можем ли говорить, что какие-то группы товаров нужно прописать? Нет. Какой-то документ и норму, что там нельзя делать, условно говоря, маржу больше, чем, 100%?
Нет. Маршрут... Знаете, это все вещи сугубо такие, сугубо экономически продуманные.
Сорвалась связь с Максимом Ионовым. Собственно, я напомню, что мы говорили вот до этого срыва связи с главой общественного совета при Минздраве Максимом Ионовым и обсуждали вопрос повышения или понижения цен на лекарства. Анонсировано было снижение цен новым премьер-министром Владимиром Гройсманом, мы пытались выяснить, насколько это реально сделать, и особенно насколько это реально в такие короткие сроки, которые озвучил премьер-министр. Ну,
я знаю, что вот ранее говорил заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец о том, что задача сейчас, в принципе, Кабмина, да, и тех, кто ответственен за этот сектор, не просто снизить цены, а сделать их более доступными, но получается, что для этого нужно реформировать, например, сферу госзакупок, например, чтобы в государственных аптечных сетях, да, вот коммунальных аптечных сетях, можно было в какой-то способ действительно регулировать и контролировать эту цену, чтобы она, ну, не зашкаливала до каких-то там заоблачных цифр.
Ну, тут на самом деле еще такой интересный момент, что согласно украинским законам, некоторые группы лекарств некоторым группам населения вообще полагаются бесплатно. Ну, насколько реально их получить в общественных, в коммунальных аптечных сетях, это тоже хороший вопрос. Его мы регулярно задаем
гостям в студии.
Да, гражданским активистам и, конечно же, представителям власти, которые приходят в нашу студию. Но вот сейчас у нас будет шанс задать вопросы о цене на лекарства народному депутату Олегу Мусию, поскольку связь с Максимом Ионовым оборвалась полностью. Мне кажется, что у него, возможно, разрядился телефон, поскольку мы ему не можем вообще физически дозвониться. Но повторим вопрос о цене на лекарства. С нами сейчас на связи народный депутат Олег Мусий. Здравствуйте.
Бывший, да, министр здравоохранения, напомню, также. Здравствуйте.
Доброго дня вам.
Скажіть, будь ласка, пане Олеже, чи можна, в який спосіб можна змінити, якось проконтролювати хоча б на якісь окремі категорії ліків оцю ціну, щоб вона не була захмарною, щоб ми якось впливали на це?
Дуже складне питання, звісно, але воно із двох таких частин складається, які треба одночасно вирішувати. Перше, це зняти монополію на ввезення ліків в Україну, бо насправді на сьогодні тільки три основних дистриб'ютора є, чи три основних таких фірми-поставщика, які поставляють ліки. І вони в картельній змові між собою знаходяться, і, по суті, це якби диктують такі ціни, які там їм краще домовитись між собою. Це одне питання. І друге питання, яке треба було б вирішити паралельно, це так зване референтне ціноутворення або порівняння цін в сусідніх країнах і введення, так скажемо, середньої ціни між цими країнами чи індикативної ціни на конкретний медикамент.
Пане,
наприклад, можна було взяти за основу ціну, ну, Молдови, там, Польщі, Словаччини, Болгарії на конкретні медикаменти, які там зареєстровані, і в Україні встановити, що українська ціна не може бути більша, ніж така ціна, яка в сусідніх країнах.
А наскільки зараз у нас відрізняються ціни, приміром, з тими країнами, яких ви назвали?
Ой, дуже, дуже по-різному. Деякі є однакові ціни, а деякі є такі, що і в 5 разів різниця.
А, власне, я так розумію, що ви маєте на увазі, що до контролю ціни, от в першу чергу, треба підключити антимонопольний комітет, який має проконтролювати постачальників.
Це однозначно антимонопольний комітет для того, щоб не було цієї картельної змови тих основних дистриб'юторів і поставщиків. Це раз. І друге, це мав би, ну, не тільки антимонопольний комітет, а це Міністерство економіки і з Міністерством фінансів. Насправді, бо є така структура, інспекція по контролю за цінами.
Угу.
І от вона би мала допомогти, скажімо, Міністерству охорони здоров'я якраз контролювати оці референтні ціни, які є в сусідніх країнах. Ну, мені, наприклад, подобається приклад Італії, де, правда, введене загальнообов'язкове державне медичне страхування там є. Це теж наявність цього страхування допомагає регулювати ціни на медикаменти через компенсацію, яку проводить страховий фонд. Там люди медикаменти, як правило, не купляють, а страхова компанія, страховий державний фонд компенсує вартість ліків. Так ось там за домовленістю, ну, і рішенням Верховної парламенту Італії прийнято фіксовані ціни на медикаменти. Там навіть на упаковках, які продаються в аптеці, прописана одразу вибита ціна на медикамент. І там ціни всюди, у всій Італії, наприклад, абсолютно одинакові на одні ці медикаменти. Там закладено, наприклад, 5% оптова націнка і 5% роздрібна націнка. І той, хто хоче відкривати свій бізнес, він розуміє, що він на конкретному медикаменті буде заробляти тільки 5%. Якщо це вигідно і влаштовує того чи іншого підприємця, то він відповідно відкриває аптеку і працює.
Ну, в Україні...
Такі фіксовані ціни, пам'ятаєте, як колись були в нас ще в радянські часи, можливо, хтось пам'ятає, були теж прописані на кожному товарі конкретна ціна.
Так.
От Італія на медикаменти має фіксовані абсолютні ціни. Це державна політика.
Пане Олег, от, власне, в Україні представники фармацевтичних компаній часто говорять про те, що, ну, і представники фармацевтичного бізнесу також, що ціни змінюються, тому що нестабільний курс долара, закупки відбуваються у валюті, і це пов'язано саме з цим.
Ну, безумовно, пов'язано це з цим, в тому числі. Але не тільки з цим пов'язано, а також і, знаєте, коли імпортний медикамент, наприклад, коли до мене звернув, на моєму виборчому окрузі звернулась 3 тижні тому жіночка допомогти купити медикамент, протиепілептичний. І в Україні він зареєстрований, той медикамент коштує 2400 гривень в аптеці. От ми шукали спеціально по пошукам. А в Польщі сусідній він коштує 400, не 2400, а 400 гривень. Та сама фірма, та сама упаковка, та сама доза, та сама кількість. Розумієте, то тут виникає запитання, ну, а як регулювати отаке просто, ну, знахабніле ставлення до українського споживача, у того, хто завозить цей медикамент по 2400 в Україні, 2000 навару. Ну, це просто взагалі в голові не крадається навіть. Тому курс долара, бачите, тут закладено не тільки курс долара, я не знаю, що ще закладено. Напевно, віла кожному із того, хто хімією займається, в тому числі й чиновнику.
Пане Олеже, а от ви говорили про фіксовані ціни. В який спосіб би, і чи прийнятно було би для нас якось повернути цю практику, і чи вона б у нас прижилася?
Ну, потрібно пробувати. Якщо нічого не змінювати, то буде ота вакханалія, яка є сьогодні, на сьогодні. Наприклад, при цьому... такій ситуації, яка є зараз, могли би бути ціни зафіксовані, ну, наприклад, якимось державним регуляторним актом, але безумовно вони б мали би бути, оця імпортна складова мала б бути прив'язана до курсу долара, тому що якщо хтось завозить чи хтось купує за кордоном медикамент, безумовно, це поставка, і розраховуватися потрібно потім валютою.
Тобто можна було би встановлювати оці фіксовані ціни, наприклад, на товари українського виробництва,
ну,
та або
хоча би почати з товарів українського виробника. Безумовно, закласти якісь, ну, бо кожен бізнес він повинен розвиватися і повинен чесно заробляти там свої відсотки. Ну, але не рази. А на сьогодні ми бачимо рази. Ну і це ще, якщо з іншого боку, монополія на ринку, це от є проблемою. Наші поставщики, на жаль, є монополістами, тому вони собі можуть малювати ціну, яку вони вважають за потрібну, і ніхто їх не контролює на кордоні, ті ціни. Тому це пов'язано, до речі, ще і з офшорними компаніями. Коли ціну міняють накладні, можуть змінити, точніше, накладні при перевезенні між одним і іншим кордоном. Наприклад, із Польщі вивозять по $1, а підмінюють накладну з британських Віргінських островів, та модно зараз така назва, офшорної компанії, і в Україну завозити вже і по $2 чи по $3. Візна ціна, і продавати її взагалі з націнкою 1%. Але там от на офшорі закладена вже різниця в 2-3-4 рази. Дехто зловживає і таким чином.
Я би хотіла ще...
Референтні порівняні ціни з іншими країнами, це могло би бути стримувальним фактором для таких от нечесних любителів офшорів.
Пане Олегу, я б хотіла ще запитати щодо того, чи впливають на ціну ліків у комерційних мережах державні закупівлі. І як пов'язані ці дві теми?
Державні закупівлі, я не думаю, що вони сильно впливають. Як правило, в державних закупівлях ціни нижчі, тому що там є великі поставки, такі великогуртові. З одного боку. З іншого боку, деякі медикаменти є такі, що в аптеках вони взагалі не бувають, а вони тільки за державні кошти. Тому тут порівняти важко. Ну, наприклад, онкологічні препарати, їх в аптеці просто купити там велику кількість просто неможливо. Вони виключно там поставляються через державні закупівлі. Ну, знаєте, от нещодавно був прийнятий Верховною Радою нами закон рік тому, про закупівлі в іноземних там, представництвах, наприклад, там ЮНІСЕФ чи там, в програмі розвитку ООН, чи в Crow Agency, є така британська компанія. І декларують кругом, що Міністерство охорони здоров'я і колишній прем'єр-міністр про те, що це дало нам змогу знизити ціни на медикаменти. Але на превеликий жаль, от будучи членом комітету з питань охорони здоров'я, я це півроку ставив питання перед кожним присутнім там заступником міністра і міністром. Покажіть перелік того, що ви купили, і за якою ціною. На жаль, от до сьогоднішнього дня комітет навіть Верховної Ради з питань охорони здоров'я такої інформації немає. Міністерство не надало інформацію. За скільки що воно купило?
Хоча начебто ж мали навпаки не ми проводити закупівлю.
Чи ефективна закупівля у іноземних компаній, чи не ефективна, яку зараз МОЗ намагається перевести от закупівлю у всіх. Потенційно, теоретично, це мало би бути вигідно. Ну, але тільки після ґрунтовного аналізу можна буде зробити висновок.
Пане Леже, у мене ще запитання. Ви говорили, що страхова медицина – це так само один із способів, коли людина фактично сама не платить за ці ліки і зникає питання того, що не стає недоступним той чи інший препарат. От скажіть, будь ласка, от, я знаю, що у нас частково ця реформа починає потроху, та? Чи було би це частковим вирішенням ситуації у нас?
Було би, так, було би однозначно, тому що в страховій медицині є таке поняття, як реімбурсація, якщо так перевести на людську мову, то це повернення коштів за медикаменти. І за ціною на медикаменти слідкує страховий державний фонд. І він зацікавлений в тому, щоб не тратити великі кошти і якомога більше зекономити, скажімо, ті кошти на медикаменти. Тому, скажімо, така функція, яка була б закладена, що кошти на медикаменти повертаються, ну, наприклад, там на одні медикаменти прості, там може 100%, на інші там 50%, на деякі там 30%. От така система існує у Франції на повернення коштів за придбані медикаменти. Це дає можливість якраз у цьому страховому фонду контролювати ціни на медикаменти і якби уніфікувати між одними там і іншими тими, хто продає. Тому це є один із механізмів позитивних. Єдине, що у нас страхування взагалі медичного немає поки що. І цей механізм не може бути застосований до того часу, поки не буде введено загальнообов'язкове державне медичне страхування.
Нагадаю, у нас на зв'язку народний депутат і колишній міністр охорони здоров'я пан Олег Мусій. Пане Олеже, у мене ще таке запитання. Як ви думаєте, от зараз є ця вказівка з уст прем'єр-міністра? Чи буде якесь рішення? Чи це залишиться на рівні розмов? Чи знайдеться політична воля? Чи дотиснуть?
Я думаю, що вказівка була досить така жорстка, що треба негайно щось думати з цінами на медикаменти, тому що ця ситуація неприйнятна. Я повністю поділяю його таку стурбованість. Я так думаю, що це було завдання, напевно, оформлено вже якось юридично для міністра економіки, міністра фінансів, як мінімум. Але мав би бути ще міністр охорони здоров'я призначений. Ну, ви знаєте, на жаль, він не призначений, бо це функція в тому числі також і Міністерства охорони здоров'я мала би бути. І от будемо очікувати, можливо, в четвер буде призначений міністр, якому буде дано завдання це питання вирішити. Бо пропозиції, безумовно, мали би бути від Міністерства охорони здоров'я і Державної служби лікарських засобів, які займаються цим питанням.
Буквально навздогін називають пана Вербу як одним із кандидатів на пост міністра охорони здоров'я. Як ви думаєте, підходяща кандидатура?
Важко сказати, я з ним не знайомий. З одного боку, те, що вдалося, от я спілкувався сьогодні з своїми колегами народними депутатами, і які безпосередньо знають пана Вербу, і про нього дуже схвальні відгуки, але як для військового медика, який, в принципі, от жахливий стан медицини в Міністерстві оборони, вдалося йому за рік поставити більш-менш на ноги, і зараз вона функціонує вже так набагато краще, ніж раніше. Але, знаєте, військова медицина – це не цивільна медицина. І пан Вербань ніколи в цивільній медицині взагалі не працював. Наскільки він зможе зорієнтуватися в тому жаху, який твориться зараз в цивільній системі охорони здоров'я, важко сказати. Ну і другий буде важливий фактор, чи дадуть йому, чи в нього є, по-перше, своя команда, і чи дадуть йому привести свою команду. Тому що якщо станеться так, як зі мною чи з паном Квіташвілі, де заступники були призначені за партійними квотами і були абсолютно не підконтрольні міністру, і робили все, хто що хотів і хто що хоче, то це тоді ні пан Верба, ніхто не зможе навести порядок в поточному стані речей охорони здоров'я. А яка тут, тут у нас така унікальна ще є ситуація, що комітет з питань охорони здоров'я, і ми, де я працюю, взяли на себе відповідальність по реформі. Тому міністру буде легше, реформою буде займатися комітет і депутати. І ми подали вже відповідні законопроекти, от в п'ятницю вони зареєстровані, і сьогодні вже з'явилися їх тексти на сайті Верховної Ради по реформі. Тому міністру потрібно буде рятувати поточний стан речей.
Почули.
Це, з одного боку складно, з одного, з іншого боку вже трохи легше.
Почули вас, пане Олеже. Дякуємо вам.
Ага. Дякуємо за телефонне включення. А я напомню слушателям програми «Київ-Донбас», что по телефону с нами общался народный депутат Украины Олег Мусей, и мы говорили о цене на медикаменты, собственно, комментировали заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который сказал, что регулировка цен на медикаменты сейчас одно из приоритетных заданий правительства, пообещал эти цены снизить в кратчайшие сроки. Мы узнавали, насколько реалистичен такой вариант, чтобы цены на медикаменты были снижены, по крайней мере, на протяжении ближайшей недели, как это говорил господин Гройсман. А мы будем продолжать программу «Киев-Донбасс» нашей традиционной рубрикой.
Музыка Донбасса.
В рубрике «Музыка Донбасса» группа «Синоптик» из Донецка, и мы сейчас послушаем именно эту рок-группу. We'll be right back. Слушали мы трек «Серпантин» от донецкой группы «Синоптик». И в эфире программы «Киев-Донбасс» сейчас должен был появиться министр культуры, новоназначенный, ну и экс-министр культуры также. То есть старый новый министр. Уже такое название мы придумали журналисты, Евгений Нищук. Но так случилось, что сейчас экстренное собрание правительства, и туда прибыл президент. Евгений Нищук пообещал нам, что придет в эфир в ближайшие дни, поэтому это удовольствие мы оставим нашим коллегам в других эфирах, а пока что будем слушать обещанный материал о событиях в Бразилии, где, я напомню, 17 числа, в воскресенье, Нижняя палата парламента огласила импичмент президенту Бразилии Дилме Русеф, и, собственно, этот импичмент, ну, то есть это оглашение, это начало процедуры, оно довольно длительное, и бразильские законы существенно отличаются от того, что мы знаем в Украине, хотя у нас закон об импичменте, честно говоря, нет вовсе. Да, но даже от представления о том, как выглядит импичмент, отличается бразильская процедура, поскольку там есть две палаты парламента, верхняя и нижняя. И вот сейчас очередь за Сенатом, а что будет в Сенате, нам рассказал наш эксперт, который прокомментировал ситуацию. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и сейчас будет разговор о Бразилии, о том, что происходит в этой стране. А происходит там довольно привычные для нашего уха, очевидно, для бразильского не совсем вещи. Там президенту Бразилии Дилме Русеф, Нижняя палата парламента огласила импичмент. И вот, чтобы, собственно, мы уже говорили о том, что это означает вот для Бразилии, когда еще ситуация находилась на грани импичмента, а теперь импичмент уже есть, и мы поговорим о том, что происходит непосредственно сейчас и во что это может вылиться для бразильской политики. В нашей студии эксперт по португалоговорящим странам Андрей Кравченко. Андрей, здравствуйте. Скажите, собственно, вот мы говорили в прошлый раз о процедуре импичмента, о том, что это может вылиться либо в повторные выборы, да, перевыборы президента, внеочередные, либо в то, что вице-президент будет исполняющим обязанности президента. Что будет в данной ситуации?
Здравствуйте. Ну, я бы не сказал, что для бразильского уха слово «импичмент» так уж непривычно, потому что в 1992 году они уже успешно отправили одного из своих президентов, именно по процедуре импичмента отстранили его от власти. То есть такие процессы, в общем-то, предполагаются и законодательством Бразилии, и традицией бразильской демократии. В то же время ситуация сегодня, ну, коренным образом отличается от той ситуации, которая складывалась в стране 24 года назад, потому что в данной ситуации Дилма Русеф представляет, ну, очень большую часть бразильского общества. Президент Коллор в свое время, в общем-то, сам попался на коррупцию, точнее, его ближайшее окружение, его друзья и родственники, и вынужден был уйти. Против Дилмы нет непосредственных обвинений именно ее в каких-либо коррупционных схемах, но есть очень много обвинений в адрес правительства, которым она руководит, а также именно основанием для вынесения Нижней палатой парламента решения об импичменте президента являлись в первую очередь злоупотребление бюджетными средствами, то есть нецелевое использование очень значительных средств на решение, скажем так, в первую очередь предвыборных проблем, которые возникали во время выборов 2014 года, когда Дилма была переизбрана на президентский пост.
А, собственно, Нижняя палата парламента – это еще не вся процедура импичмента. Должна его поддержать Верхняя палата.
Ну, в этом мало кто сомневается, потому что, в принципе, Верхняя палата парламента в основном состоит из сенаторов, которые сами являются представителями крупного капитала. А именно крупный и средний капитал являются движущей силой движения за импичмент. Надо понимать, что ситуация в Бразилии еще и отличается, скажем так, коренным образом от ситуации, допустим, у нас в Украине, в том, что политические партии там действительно представляют широкие слои населения и имеют некоторую идеологическую основу. То есть за Дилму, в общем-то, всегда шло, ну, скажем так, наибеднейшие слои населения и выразители их интересов – это партии левой и крайне левой ориентации. В отличие от Украины, где практически политические партии представляют лишь интересы группы лиц.
Как воспринимает население Бразилии то, что происходит в политике?
Вот в этом-то и заключается, ну, можно сказать, главная опасность и главная загадка момента, который переживает страна. В то время как часть населения, в первую очередь представители крупных городов, люди, живущие в крупных городах и работающие в основном в промышленности, а также предприниматели, средний класс и, скажем, мелкие собственники, они, в общем-то, радуются такому решению, потому что ожидают от нового правительства, каким бы оно ни было, экономических реформ, выведения страны из состояния глубокого экономического кризиса и определенного смягчения налогового бремени. В то же время те, кто получил максимальные блага от правления Дилмы, это наибеднейшие слои населения, а это ни много ни мало, порядка 70-75 миллионов человек, они активно настроены отстаивать Дилму и даже возможны выступления и, скажем так, попытки вооруженного решения этого конфликта.
А как поделились социально, собственно, те, кто поддерживают Дилму, и те, кто поддерживают импичмент? Это как-то на карте Бразилии отображается, вот если смотреть на географию возможных протестов или уже идущих протестов?
Нужно отметить, что, в общем-то, и сторонники, и, так сказать, противники Дилмы, они есть практически во всех штатах, во всех регионах страны. Однако, в общем-то, большую поддержку Дилме всегда оказывал и продолжает оказывать север, северо-восток и внутренние штаты, то есть штаты, которые менее плотно населены и экономически менее развиты, то есть там, где концентрируется, в общем-то, в первую очередь, аграрное население или же жители, скажем так, депрессивных небольших городков, которые традиционно страдали от безработицы и чей уровень, скажем так, действительно уровень жизни и социальных благ вырос за последние годы благодаря щедрой раздаче субсидий и других форм социальной помощи наибеднейшим слоям населения.
А скажите, пожалуйста, а вот, собственно, есть ли реальная альтернатива правительству Дилмы?
Это еще одна, скажем так, загадка сегодняшнего момента. По Конституции, в случае, если Сенат проголосует также за отстранение Дилмы от власти, то есть за импичмент, ее обязанности будет исполнять в течение следующих как минимум 6 месяцев теперешний вице-президент. Вице-президент господин Темер в то же время сам очень сильно погряз в непрозрачных, скажем так, схемах, и против него практически тоже готовы начать такой же процесс импичмента, как и против президента Дилмы. Поэтому ситуация пока не до конца ясна, но Конституция Бразилии предполагает следующую процедуру. В случае, если Верхняя Палата Парламента, то бишь Сенат, в который входит 81 сенатор, голосует простым большинством, Дилма будет отстранена от президентства на 6 месяцев, и за эти 6 месяцев будет проведено детальное расследование, и после этого оглашен окончательный вердикт. То есть есть какой-то шанс, что она даже может вернуться на свой пост через 6 месяцев. В случае же, если Верхняя Палата голосует большинством в 2/3 голосов, она отстраняется от исполнения президентских обязанностей до конца ее срока, и тогда вице-президент Темер перебирает на себя эти полномочия.
Собственно, вы говорили, что общество настроено и на импичмент вице-президенту Темеру. Такое возможно, вот, исходя из бразильских законов?
По данным совершенно свежих опросов общественного мнения, против Дилмы, так сказать, решительного, за отстранение Дилмы от власти выступает 61% опрошенных, а против того, чтобы власть передали вице-президенту, 58%. То есть практически это, что называется, шило на мыло поменять. Но других процедур бразильская конституция не предполагает. Если же сейчас вопрос не будет решен каким-либо, так сказать, неожиданным образом, то есть вплоть до каких-то каких-либо силовых методов, то, в общем-то, у Темера есть все шансы заменить Дилму на посту президента.
А силовые методы невозможны с чьей стороны? Со стороны власти, либо же со стороны тех, кто настроен решительно на импичмент?
Ну, сначала надо четко понять себе, что бразильские вооруженные силы, в общем-то, занимают твердую позицию невмешательства в этот конфликт. Поэтому, несмотря на то, что раздаются призывы, в том числе и к военным, из, скажем так, определенные слоя населения уже публикуют и в социальных сетях, и в прессе призывы к армии вмешаться, скорее всего, ожидать классического военного переворота не имеет смысла. Другой вопрос, если силовое вмешательство армии или же спецподразделений полиции будет спровоцировано насилием, развязанным какой-либо из сторон конфликта. И в этой ситуации, конечно же, есть существенный риск того, что подобные провокации возможны, в первую очередь, со стороны сторонников Дилмы, так как к этим сторонникам Дилмы относятся, как я уже говорил, левые и левацкие организации, часть из которых являются откровенно экстремистскими по своим убеждениям.
А вот, собственно, если таки дойдет до каких-то агрессивных действий, то какой может быть реакция официальной власти в Бразилии? Это хаос, паника, либо же для Бразилии такие ситуации не новые, там есть какие-то механизмы, я не знаю, борьбы с протестами, разгона толпы?
Нет, но в Бразилии неоднократно случались, так сказать, подобные ситуации, когда действительно и применялась, ну, правда, в последние годы в достаточно разумных пределах сила для усмирения толпы. Вот, то есть, ну, набор средств, в общем-то, воздействия на толпу, он достаточно стандартен. Это те же самые водометы, те же самые гранаты с зажатым газом, светозвуковые. То есть, то, что, в общем-то, мы наблюдали на Майдане. Но только должен сказать, что бразильская полиция применяет их намного более решительно и успешно. То есть, как правило, эффект достигается достаточно быстро. То есть, тут есть единственный риск, это если действительно... Это будет не просто народная демонстрация, но будут какие-то вооруженные выступления. И, к сожалению, есть информация о том, что пока что на периферии Бразилии уже случались стычки полиции с демонстрантами, в первую очередь выступающими за то, чтобы Дилма осталась на своем посту. Так вот, буквально неделю назад в стычке на юге Бразилии, вблизи парагвайской границы, в стычке с полицией погибло двое, так сказать, митингующих, которые, ну, так сказать, стали жертвами, вот, в принципе, заранее спланированной провокации. Они практически вызвали реакцию полицию сознательными, так сказать, провокационными методами. В то же время надо отметить, что пока что большинство политических сил Бразилии в этом плане проявляет единодушие, то есть никто не хочет доводить ситуацию до крайностей.
Бразилия переживала довольно мирный период своей политической истории. Сколько времени? Это десятки лет или, собственно, речь идет о каких-то незначительных передышках между сменами власти?
Ну, если говорить о мирных периодах, то есть, в принципе, так таковых войн в Бразилии практически не было никогда за всю историю страны. То есть, локальные конфликты возникали, но применение армии, допустим, для усмирения каких-либо народных восстаний, это уже далекое прошлое. Это далекое прошлое. Крайний раз в 1964 году военные пришли к власти, в принципе, именно для того, чтобы избежать погружения в страны в хаос, потому что тогда очень мощное было левое движение, ну, это было, так сказать, на волне вообще подъема, скажем так, освободительного и движения и левой идеологии в Латинской Америке. Мы помним, что 60-е годы – это годы, которые последовали непосредственно после революции на Кубе, когда Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара пользовались огромным авторитетом, и, в общем-то, во многих латиноамериканских странах в то десятилетие происходили и гражданские войны, и другие формы социальных протестов, часто переходящие, скажем так, в вооруженные столкновения. Тогда, в 64-м году, бразильская армия взяла в стране власть в свои руки, в принципе, это был военный переворот, и сумела, в общем-то, подавить вот эти вот левые движения, движения, которые угрожали дестабилизировать страну и повести ее, скажем так, по пути, как мы тогда говорили, социалистического строительства. Вот. В то же время надо понимать, что сама Дилма вышла из вот этих вот революционных событий. Известно, что она сама была активисткой левого движения. В принципе, она никогда не скрывала того, что она симпатизировала коммунистической партии Бразилии, которая, в общем-то, после этих событий была запрещена и ушла в подполье. И через много лет, в общем-то, она продолжает где-то как-то опираться на те же слои населения. То есть, я как уже сказал, она провела достаточно большую, реализовала большую программу, в первую очередь социальной поддержки. Но эта социальная поддержка, к сожалению, не привела к качественному улучшению и экономическому улучшению жизни этого населения. Допустим, есть такое в Бразилии движение, называется движение сельских работников без земли, то есть безземельное, как у нас было, то незаможное селянство. Да? То есть вот спрашивают сейчас специалисты, но если действительно такое движение существовало много лет, и люди требовали, чтобы им выдали землю, и чтобы они могли на этой земле, обрабатывая эту землю, так сказать, строить свое будущее, почему за все время правления партии трудящихся, потому что и Дилма, и предыдущий президент Лула представляют, в общем-то, партию трудящихся, которая однозначно занимает, так сказать, так, левые позиции, почему эти две партии за 13 лет пребывания у власти не провели в стране аграрной реформы и не дали землю тем, кто раньше не имел земли и не имеет ее сегодня?
Собственно, я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» сейчас происходит разговор о политической ситуации в Бразилии, где ситуация довольно накалена сейчас, и мы со своего континента наблюдаем за тем, как президенту Дилме Русеф был оглашен импичмент, процедура только началась. Вот я хотела уточнить по срокам. Нижняя палата проголосовала, когда будет голосовать верхняя палата, и в какие термины будет понятно, уходит Дилма, либо же остается?
Ну, голосование в Сенате должно пройти в течение месяца с вынесением решения нижней палаты парламента. То есть, ну, по всей видимости, это решение должно быть где-то к середине мая. То есть, где-то между 10 и 15 мая будет принято решение Сената. И, как я уже сказал, в случае, если за такое решение выскажется больше 2/3 сенаторов, то Дилма будет отстранена от власти до окончания ее срока, на который она была избрана, то есть практически до следующих выборов 2018 года. И функции ее перейдут к вице-президенту. Если же решение Сената все-таки будет за импичмент, но это будет простое большинство, тогда процедура немножко иная. Ее отстраняют от исполнения обязанностей президента на 6 месяцев. В течение этих 6 месяцев проводится новое, уже более глубокое расследование, которое в то же время может вынести решение о ее возвращении на пост президента.
Ну и последний вопрос, он связан с тем, что Бразилия должна принимать Олимпиаду летом. В 2014 году они принимали чемпионат мира по футболу, и после этого, во время этого, и до этого, и после этого были протесты, потому что тоже подозревали руководство страны в коррупционных растратах и превышении бюджетов на строительство разнообразных спортивных сооружений. Вот сейчас ситуация повторяется, только уже дошло до процедуры импичмента. Что же будет с Олимпиадой?
Ну, что будет с Олимпиадой, пока трудно сказать. Я думаю, что если страна все-таки удержится в рамках конституционного поля и цивилизованных форм решения внутриполитических проблем, то Олимпиада пройдет, как это и было задумано. В то же время надо отметить, что действительно, ну, это Бразилия в этом плане, может быть, идет впереди планеты всей. Там сформировалось общественное мнение в стране, которая очень любит спорт, и футбол в первую очередь, но и другие виды спорта. А также страна, где практически культ здорового образа жизни и крепкого мускулистого тела является национальной философией, зреет понимание того, что крупные международные спортивные события – это в первую очередь отмывка нечестно заработанных коррупционных денег. То есть именно поэтому они выступали и против проведения не просто за то, чтобы не разворовывались деньги. Это, в принципе, не было никогда официально доказано, что во время Мундиаля на каких-либо строительстве стадионов были разворованы большие суммы денег. Тем более, что все-таки спорт финансируется часто и не из государственного бюджета, а спонсорами и рекламодателями. Но в то же время, во время экономического кризиса, когда экономика страны идет на спад, когда у людей возникают вполне ощутимые трудности для решения своих насущных проблем, тратить миллиарды и десятки миллиардов долларов на реконструкцию стадионов и, скажем, красивые шоу, люди считают неприемлемым.
Что ж, спасибо большое. Напомню, что с нами в студии был Андрей Кравченко, эксперт по португалоговорящим странам. Мы говорили о Бразилии, о политическом кризисе в этой стране и также об импичменте президенту Дилме Русеф. Мы будем и дальше следить за событиями в Бразилии, которые, вот, по словам Андрея Кравченко, на грани масштабной кровавой эскалации. И в некоторых регионах такие силовые эскалации уже даже начались. Перекрывали трассы 17 числа перед голосованием в Нижней палате парламента за импичмент президенту Дилме Русеф. А я напомню, что программу «Киев-Донбасс» сегодня для вас вели Евгения Гончарук и Анастасия Багалика. У нас остается совсем мало времени в эфире, но, в принципе, достаточно, чтобы проанонсировать «Громадскую хвилю», вечерний эфир «Громадского радио» на сегодня. И в этой студии в 21 час нас сменят наши коллеги Лариса Денисенко и Ирина Славинская, у которых приготовлено для вас очень много интересного материала, интересных тем, в частности, и тема спецконфискации, и тема о книжном арсенале, который начнется вот буквально уже завтра, тема, которая касается проекта «Повага», который выходит при поддержке правительства Швеции. И следите за эфирами «Громадского радио». Мы будем прощаться. После себя оставляем группу «Бахрома», которая споет вам свою светлую музыку. Слушайте, думайте.
Слаще нежности. світло.